Что же такое удумал многоумный господин Неймлис? Это ведь помыслить страшно, какую кашу заварил. Как ее расхлебывать? И главное, кому? Что, если некоему молодому человеку, притомившемуся быть игрушкой в руках птицы фортуны, то она шальная взмахнет крылом, вывалит на сирого убогого свои заветнейшие дары и любовь, и богатство, и надежду, то вдруг повернется гуской и нагадит счастливцу на куафюру, отберет все дары обратно и еще нацелится в придачу утырить у бесчастной жертвы самое жизнь. Про инженера Сеньки думалось нехорошее. Ишь, как ловко чужим имуществом распорядился. Нет, спасибо сказать за неслыханное великодушие и самопожертвование. От них дождешься. Распорядился будто своим собственным. Назвал аспидов на чужое. Приходите, гости дорогие, берите кому сколько надо. А что у человека на тот клад свои виды были и даже мечты на это гладкому барину Ирасту Петровичу, конечно, положить со всей амуницией. От обиды Скорик был с инженером сух. И хоть рассказал про передачу письма и про разговор с приставом все в доскональности, но делал оскорбленное достоинство. Глядел немножко в сторону и кривил губы. Ираст Петрович, однако, демонстрации не заметил. Внимательно выслушал и про допрос, и про вербовку. Кажется, остался всем доволен, даже похвалил молодцом. Тут Сенька не сдержался. Сделал намек насчет клада. Что, мол, много на свете умников людским добром распоряжаться, еще бы, чужое не свое. Но не пронял и намеком, не достучался до инженеровой совести. Господин Неймлис потрепал Скорика по голове, сказал: «Не жадничай». И еще сказал весело: «Нынче ночью заканчиваю все московские дела. Времени больше нет. Завтра в полдень старт мотопробега. Надеюсь, ковер-самолет в порядке». У Сеньки внутри все так и сжалось. В самом деле, 23-й — это уж завтра. За беготней и переживаниями он совсем про это забыл. Выходит, так на так всему конец. Ай да господин Неймлис ловкач! Попользовался механиком, между прочим, задарма, если не считать харчей. Получил налаженное надраенное авто в лучшем виде, и это бы четверть беды. Главное, обвел сироту вокруг пальца. Обобрал до нитки, под ножи поставил, а после укатит себе в Париж волшебным принцем-королевичем. Сенькина же планида — сидеть одному одинешеньку у разбитого корыта, и это еще если завтра жив останется. Рот у Скорика задрожал, уголки сами по себе вниз поползли еще ниже, чем при оскорбленном достоинстве, а бессердечный Ираст Петрович сказал: «Помаду-то с губ сотри, смотреть противно». Как будто Сенька сам от нечего делать помадой намазался. Сердито топая, он пошел переодеваться. Слышно было, как в кабинете задребезжал телефонный звонок. А когда минут через несколько Скорик явился к Ирасту Петровичу высказать правду матку уже безо всяких намеков, на полную чистоту, того дома не было, исчез куда-то. Масса тоже шлялся неведомо где. День, между тем, неостановимо сползал под откос к вечеру. И чем за окном становилось темней, тем сумрачней делалось у Сеньки на душе. Ох-хо-хо, что-то нынче будет! Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Сенька пошел в сарай начищать авто и без того сиявший ослепительней кремлевских куполов. Злости больше не было, одна печаль. То ж, Ираст Петрович, как говорится, дай вам Бог удачи и рекорда, о котором вы мечтаете. Трепет ваш отлажен в лучшем виде, не сомневайтесь. Не раз вспомните добрым словом механика Семена Скорикова. Может, на вас когда-никогда и некое угрызение снизойдет. Или хоть легкое сожаление. Хотя, конечно, навряд ли. Кто вы и кто мы? Тут из жалюзей, это щели такие, моторного охладителя, раздался тихий писк, и Сенька замер. Послышалось? Нет, во, снова. Что за чудеса? Посветил внутрь фонариком — мышонок залез! Говорил же, говорил Ирасту Петровичу, что зазоры должны быть меньше. Пускай лучше их будет не 24, а 36. Вот вам, пожалуйста. А если этот гаденыш топливный шланг прогрызет, ой, беда-беда! Пока снимал кожух, пока гонял мышонка, пока отсоединял и вновь присоединял шланг, слава богу, целый. Сам не заметил, как наступила ночь. Вернулся в дом, когда били часы 12 раз. От этого похоронного боя, гулко раздававшегося в пустой квартире, у Скорика перехватило дыхание и стало так страшно, так бесприютно, что хоть собакой вой. Хорошо, хоть скоро после этого явился господин Неймлис. Совсем не такой, как давеча. Уже не веселый и довольный, а хмурый, даже злой. — Ты почему не готов? — спрашивает. — Забыл, что тебе мочу изображать. Надевай парик, ермолку и все остальное. Сильно гримировать тебя не стану, все равно в подвале темно. Только нос подклею.
— Так ведь рано еще, мне к 3, — упавшим голосом сказал Сенька. Появилось еще одно срочное дело. Я должен его решить. Поедем на ковре-самолете. Будет ему заодно последнее испытание перед стартом.
— Здрасте, пожалуйста. Полировал, надраивал и все псу под хвост. Хотя, с другой стороны, лишний раз обкатать не вредно. Жиденком Сенька оделся быстро и уже без скандалу. Лучше так, чем мамзелькой. Ираст Петрович же надел красивый мотокостюм, кожаный, блестящий, с желтыми скрипучими ботинками и гамашами. Загляденье! А еще инженер сунул в заспинный кармашек свой маленький револьвер. Называется «Герсталь», сделан в заграничном городе Льеже по особому заказу. И у Скорика ёкнуло сердце. Доживем ли до старта, бог весть. — Садись за руль, — велел господин Неймлис. — Покажи, что умеешь. Сенька надел окуляры, втиснул уши под чересчур большую ермолку, чтобы не слетело. Эх, хоть прокатиться напоследок! — На самотеку. Домчали в 5 минут с ветерком. Ираст Петрович вылез у деревянного особнячка, позвонил, ему открыли. Сенька, конечно, полюбопытствовал, сходил посмотреть на медную табличку, что висела на двери. Ф.Ф. Вельтман, патологоанатом Д.Р. медицины. Что такое патологоанатом, хрен его знает. Но Д.Р. значило доктор. Заболел, что ли, кто? — Уже не масса ли? — встревожился Сенька. Тут за дверью послышались шаги, и он побежал назад к аппарату. Доктор был щупленький, взъерошенный, и все моргал глазами. На Сеньку уставился с испугом. В ответ на вежливое «доброго здоровица» неопределенно кивнул. — Это кто? — шепотом спросил Скорик инженера, когда Мухортик кряхтя полез садиться. — Неважно, — мрачно ответил Ираст Петрович. — Это персонаж из совсем другой истории, нашего сегодняшнего дела не касающийся. Едем на Рождественский бульвар. Марш-марш! Ну, а как мотор загрохотал, тут уж, конечно, не до разговора стало. Инженер велел остановиться на углу темного переулка. Оставайся в машине и никуда не отлучайся. Само собой. Как можно отлучиться? Ночная публика, она известна какая. Не успеешь отвернуться, болт либо гайку отвернут на грузило или так из озорства. Сенька положил на сиденье разводной ключ. — Пусть только сунутся, — спросил у доктора. — Заболел кто? Лечить будете? Тот не ответил, а господин Неймлис сказал. — Да, необходимо хирургическое вмешательство.